по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Мы с вами снова в эфире. У нас сегодня команда несколько меньше, чем обычно. Это Ольга Каракчиева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Сегодня Алены с нами нет, но мы надеемся, что очень скоро увидимся и будем вместе читать Священное Писание. Возможно, Алена к нам и удаленно присоединится, чтобы послушать. Вот. А может быть, не присоединится, но читать Писание, я уверен, она также будет. Вот. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы с вами встречаемся в этом эфире раз в неделю. Но у нас есть еще несколько встреч, еще несколько вариантов, в которых вы можете нас слушать, и каждый из этих вариантов для своей цели предназначен. Значит, наши еженедельные программы – это когда мы подводим итог того изучения Библии, того чтения Библии, которое у нас было на протяжении всей недели. На протяжении недели мы также выкладываем наши 30-минутные программы. На протяжении 30 минут мы читаем Библию, мы обсуждаем, читаем также и обсуждаем комментарии доктора Джона Верна Маги, по материалам которых, собственно, эти программы и создаются. И все это вы можете слушать и также читать. У нас есть такие конспективные тексты, короткие тексты на наших площадках, группах по страницам Библии в популярных соцсетях и также в нашем канале в Телеграм. Вот, это 30-минутки, и это наши короткие тексты. И, кроме того, у нас выходят одноминутные передачи – это такие короткие видео, в которых мы читаем, или, скажем так, берутся, в которых берутся какие-то короткие мысли из того, что звучало уже в наших основных эфирах. И, собственно, вот эти мысли очень так ёмко, очень четко мы пытаемся передавать. И это очень такие хорошие программы для того, чтобы ими делиться. Они подходят для того, чтобы делиться с друзьями, со знакомыми, да и с незнакомыми людьми тоже. Только спамить не надо. Мне тут написали, что вот человек, кстати, он, я знаю его, он неверующий, он мой знакомый, но у него есть христианин, и говорит, меня, друг христианин, и, короче говоря, пишет человек, он тут меня, говорит, заспамил передачами по страницам Библии, вот, дальше он продолжает, но там не твой голос, это что, другая Библия? Я говорю, нет, это та же самая Библия, более того, это тот же самый цикл, это те же самые передачи, просто озвучивают эти программы другие люди. Но для меня вывод совершенно очевиден, и просто хочу вас, друзья, очень попросить, с одной стороны, распространяйте, пожалуйста, эти передачи, пересылайте эти передачи, эти записи, но ну, не надо спамить. Вот, ну вот в принципе никогда и ничем. Мы с вами читаем книгу «Экклесиаст». Мы, помните, с вами в прошлый раз говорили, что это слово означает «собирающий», собирающий для слушания Божьего Слова, собирающий для слушания проповеди. Это не второе имя Соломона, хотя, особенно в греческом переводе, в Септуагинте, так можно подумать. Вот. Но нет, это вот собиратель. И сегодня нам с вами предстоит очень непростая история, непростой разговор. И разговор непростой потому, что вот эта тема, вот те главы, которые мы с вами в прошлый раз читали, или на этой неделе, простите, на уходящей неделе читали, они интерпретируются по-разному. Есть два серьезных подхода к интерпретации этих глав. Есть более, скажем, такой распространенный подход, который вы услышите, кстати, и от неверующих людей тоже. Вот удивительно, неверующие люди читают «Экклесиаст», неверующие люди находят что-то в этой книге. Да и хорошо, что находят, слава Богу. Вот. Есть подход, который вы часто услышите у христиан, причем христиан такого более фундаментального толка. Этот подход, кстати, у доктора Маги тоже. Так вот, я вам скажу так, что я понимаю, почему вот эти два подхода. Но я также понимаю, что должно быть что-то еще. То есть, ну, ни один из подходов не отвечает на все вопросы, которые можно здесь задать, на все вопросы, которые можно поставить. Я бы хотел кое-что прочитать. Мы сегодня будем довольно много читать из текста из библейского, и это хорошо. И мы начнем читать с 6 главы, прочитаем всего несколько стихов, а потом я перейду к 7 главе книги «Экклесиаст». Послушайте, пожалуйста, как звучит все это, вот просто настроение, да, общее настроение того, о чем здесь написано. Итак, «Экклесиаст», 6 глава, с 1 стиха. «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг». То есть у тебя есть все, но по какой-то причине ты не можешь им пользоваться. А другой человек этим пользуется. И ты понимаешь, что вот я получил, а у меня нет. Я не могу этим воспользоваться. По разным причинам это бывает. И это тяжело. 7 стих. «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Согласитесь или поспорите? Очевидно, что когда мы работаем, когда мы зарабатываем деньги, мы потом можем на эти деньги купить еду, да, для рта. Душа не насыщается. В каком смысле? В духовном смысле, да, конечно. Но с другой стороны, получается такое разделение. Да? Вот мы работаем, это чтобы поесть. Душа должна насыщаться как-то по-другому. Как христианин я согласен. Душа насыщается, когда мы общаемся с Богом. Но общение с Богом, молитва – это ведь тоже труд. Очевидно, не тот труд, о котором говорит Экклесиаст, не тот труд, о котором говорит царь Соломон. Вот. Но такое противопоставление. С одной стороны, душевное, или даже так, с одной стороны телесное, с другой стороны духовное. 8 стих. «Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими?» Значит, вот бедняк, который умеет ходить перед живущими, то есть человек, который взял и достиг определенных высот, определенного уровня. Вот мудрого перед глупым, есть преимущество или нет? Мы с вами читали в книге притчей, что да, таки есть. Есть преимущество, есть мудрость. Это мудрость от Бога. Но у Экклесиаста получается, что все в одну и ту же могилу. Причем мы с вами про это еще будем говорить, мы про это будем читать. Могила – это все. Это конец. И вот такое ощущение нахлынет на вас неоднократно, когда вы будете читать книгу «Экклесиаст». 10 стих, здесь же в 6 главе. «Что существует, тому уже наречено имя. И известно, что это человек, что это человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его». Причем с тем, кто сильнее его, это с кем? с другим человеком тоже или и с Богом. Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни во все дни суетной жизни его, которую он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? И вот тут мы с вами находим подсказку. Эта фраза, эти слова «под солнцем» потом в 8 главе и в 9 главе будут повторяться снова и снова. Под солнцем, то есть в нашем земном мире, в мире, в котором Бога как бы вынесли за скобки. То есть если Бога нет, или если мы решили, что Он не вмешивается, если мы не хотим с Ним общаться, если мы не хотим Его познавать, тогда действительно все бесполезно. Тогда действительно мир под солнцем, и ничего нового, ничего другого представить себе уже нельзя. Получается действительно очень грустная книга. Получается очень печально. Мы найдем еще выход в 12 главе, в конце 11 главе. Мы на следующей неделе это будем читать. И в 12 главе у нас будет выход. Но вот это вот под солнцем. Конечно, неплохо под солнцем. Но есть же еще и солнце правды. Есть еще и свет миру, Иисус Христос. И вот с Ним жизнь оказывается совершенно другой. Это далеко не просто какое-то воспроизведение того, что под солнцем. Давайте посмотрим, что у нас такого интересного здесь в сообщеньках. Да, Наталья нас приветствует, Юрий нас приветствует, Жанна приветствует. Здравствуйте, дорогие люди! Да, Жанна, здравствуйте, и всем очень-очень здорово, что мы с вами здесь можем читать Божие Слово. Евгений Иванцов нас приветствует. Слава Богу, здорово, замечательно. Спасибо большое. Вот какие мысли на вас навевает книга «Экклесиаст»? Расскажите, пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. А мы с вами подходим к тому самому сложному, о чем я говорил. Вот этот текст 7 главы и дальше. Доктор Маги в своих комментариях, по которым готовятся эти программы, говорил о том, что Соломон ставит огромный эксперимент. И часть этого эксперимента – посмотреть на разные аспекты жизни. Да, это была наука, это было образование. И неплохое образование для своего времени, оно очень даже неплохое. Это была природа, это было богатство, это было удовольствие. И Соломон многое себе мог позволить. Мы говорили с вами, что ему снег с гор привозили, потому что холодильников тогда не было. Вот. А хотелось. Соответственно, лед с горных вершин и снег с горных вершин ему в специальных контейнерах привозили. Ну и когда таял снег или лед, очевидно, привозили другой. Вот. Все это у него было. И он смотрит, все суета. Значит, я это все получаю, у меня это все есть, а потом я понимаю, что счастье, удовольствие мне все это не дает. А вот с 7 главы начинается фрагмент, который доктор Маги интерпретирует как тоже часть эксперимента Соломона. И там звучит такая мысль, если вы слушали наши программы на уходящей неделе, что то речь идет о порядочном человеке, о человеке, который пытается жить праведно, который пытается делать даже не столько праведно, он пытается делать все как положено с человеческой точки зрения. То, что по-английски называется moderation, то есть даже не в скромности, а как здесь это слово подобрать, в умеренности. Да, это такая жизнь в умеренности. И вот доктор Маги говорит о том, он, по крайней мере, так интерпретирует здесь этот фрагмент, что Соломон попробовал, и поняла, что эта жизнь умеренности – это все суета. А значит, соответственно, он и эту жизнь умеренности тоже не принимает как путь к счастью. Многие комментаторы, однако, говорят о том, причем тут как раз и неверующие комментаторы тоже, что вот это и есть путь, что Экклезиаст – это еще и про умеренность, это еще и про такую обдуманность, это еще и про то, чтобы не бросаться в крайности. Ну, давайте прочитаем. Это у нас первый стих и дальше, в 7 главе. Доброе имя, вот текст. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти дня рождения. Почему день смерти лучше дня рождения? Да, потому что к этому дню уже имя определено. Я знаю пастора, который любит цитировать всяких известных людей, и он обычно говорит: вот там Честертон, который умер в таком-то году, или Клайв Льюис, который умер в таком-то году, писал так-то, так-то. Я его спрашиваю, говорю: почему вы цитируете людей и называете только дату рождения, дату смерти? Он говорит: а потому что дата смерти важнее, потому что к этому дню, к этой дате уже определилось, что человек сделал, чего он достиг. Ну, вот такой взгляд. Да? Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Тут достаточно сурово получается. Значит, мы сейчас это будем продолжать читать, но смысл в чем? Все там будем, в смысле в доме умершего, все будем в качестве виновника этих событий тоже. Поэтому есть смысл готовиться. И есть смысл других утешать. Вот это опять мысль о том, что все там будем. Это то, о чем часто пишет нам наш постоянный слушатель Свет Конец. Да? Вот это Экклесиаст такой конкретный. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Тут интересно, это когда как? Есть люди, которые, у них сердце наоборот черствеет. Когда они печалятся, она не становится лучше. Если Господь работает, да. Вот есть такая фраза, которую часто любят использовать некоторые. Фраза абсолютно неверная. Говорят: все, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. Не-не-не, не факт. Все, что не убивает сразу, может убивать постепенно. Оно не обязательно делает сильнее. Вот если Господь действует в жизни, если мы уповаем на Господа, тогда да. А сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Вот опять это похоже на самом деле на то, что говорилось в «Песне песней». Все-таки мудрость лучше и существенно лучше. Так, теперь вопрос. А как оно лучше, если у всех один и тот же конец? Зачем оно лучше, если конец будет ровно такой же? По 6 главе мы, собственно, об этом уже говорили. А вот здесь говорится лучше. 7 стих. «Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце». Абсолютно. Это очень четкая история. Это история про взятки. Это история про развращение. Это история про то, как люди падают. И это падение приходит постепенно. Эти подарки развращают. И 8 стих. «Конец делал лучше начала его». Терпеливый лучше высокомерного. Да, потому что, опять, помните, мы проводили параллель между Савлом и Саулом. Имена по-еврейски, да, имя это одинаковое, то же самое. Савл, апостол Павел, и Саул, первый царь Израиля. Но Саул хорошо начал и плохо закончил. Савл плохо начал, он преследовал Христа, он гнал Христа, но он хорошо закончил, он совершил путь, он совершил поприще. Значит, прав Экклезиаст, конечно, прав. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша, сейчас маленький комментарий на эту тему, тоже абсолютно прав. А вот этот 9 стих можно адресовать всем, кто любит комментарии в соцсетях писать. Особенно, знаете, такие комментарии, холиварчик такой, да? Давайте я сейчас всем расскажу, в чем все неправы. Я буду прав. А потом меня забанят или мне что-нибудь такое скажут, но они не имеют права мне ничего говорить, это же свобода слова, в кавычках. Вот, и гнев. Гнев, который действительно ничего не созидает. Но он выливается, и он приводит к этим самым холиварам, он приводит к тому, что друзья, братья и сестры перестают слушать друг друга, перестают слышать друг друга. Значит, нужно остановиться. И это правильно, так оно и есть. Смотри на действование Божие, в 13 стихе мы читаем, «Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Иными словами, есть разные дни, есть разное время, и для каждого времени Бог сделал что-то свое. Так вот, принимай сегодня то, что тебе дает Бог. Принимай сегодня то, что относится к этому времени твоей жизни, к этому периоду твоей жизни. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». Опять-таки, он это видел. И видел это и Давид, и видели это псалмопевцы. Мы об этом читали уже в псалмах. Помните 72-й псалом, в частности, да, когда псалмопевец вообще не может понять, что происходит, пока он не встречается с Богом. Пока он не встречается с Богом прямо, пока он не приходит в Божие святилище. «Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращая внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». Это очень точная вещь, потому что опять, когда мы начинаем думать, вот как могли так обо мне отозваться, как могли так обо мне сказать. Вспомните, как вы в разное время говорили о других людях. Кто-то скажет: «Да не, я никак не говорил, я сдержался». Ну, тогда вспомните, как вы хотели сказать. Да, может быть, вы такой человек терпеливый, и вы сдерживаться умеете, и вы подавляете в себе какие-то вот эти импульсы и прочее. Ну вот, а что бы вы хотели сказать, но до сих пор не сказали? Подумайте, пожалуйста, об этом. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далеко от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко, кто постигнет его. Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасается от нее, а грешник уловлен будет ею. Кстати, Соломон мужчина, поэтому он так пишет о женщинах. Я думаю, что есть немало женщин, которые так могли бы написать о мужчинах. И есть немало мужчин, о которых так вполне можно написать. Но это противоречит интуиции, противоречит тому, что мы могли бы ожидать. Вроде бы Соломон знал, что такое наслаждение, и тут он говорит вот такое. То есть все зря. И 29 стих, как мне кажется, резюмирует эту главу. Он дает нам возможность понять, что здесь происходит. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». И вот на этот стих я хочу обратить ваше внимание. Значит, еще раз. Кто-то скажет, что Соломон таким образом осуждает вот этого порядочного человека. То есть, ну вот, человек пытается найти жизнь, найти ответ в этой порядочности. Бог это осуждает. Кто-то говорит напротив, это призыв стать порядочным человеком. Но мне кажется, что вот 29 стих дает нам такой ключик к пониманию. Смотрите, как только в эту темноту восприятия Соломона, восприятия Экклесиаста, проникает Божий луч, как только сюда проникает Божий свет, все становится яснее. Вот 7 глава, много про разных людей, да, вот конец, этот, завершение главы, это про женщину. А это ведь не только про женщину. Я нашел, что Бог сотворил человека правым или праведным. А люди согрешили, да, мы читаем с вами в 3 главе книги Бытие, а Соломон говорит, а люди пустились во многие помыслы. Люди ушли от этой праведности. Хочу предложить вам трактовку книги Экклесиаст, которая, ну, не совсем такая, как здесь, как мы читали, как мы слушали в наших коротких беседах. Мне в свое время такую трактовку предложили еще в семинаре. Я много лет об этом размышлял, и как-то я с этим более согласен. Значит, представьте себе свет, скажем так, рассвет, да, или закат. Вот чем больше солнечного света, тем яснее цвета, тем яснее предметы. Чем меньше солнечного света, тем меньше различия между цветами, тем больше все, более все серое, тем более все однотонное. Представьте себе день с переменчивой погодой. Вот один и тот же день, да, но в эту комнату или, не знаю, на этот участок, на этот лес, на этот парк светит солнце, вот все сияет этим солнечным светом. А потом солнце уходит, и облака приходят. А потом облака сгущаются, и тучи приходят. И становится очень-очень мрачно. И меняется мир? Нет, мир не меняется. Те же деревья, не знаю, те же кусты, та же трава, те же предметы, не знаю, скамейка в саду, да, все что угодно. только оно воспринимается каким-то черно-белым, становится черно-белым. Оно не становится черно-белым, оно воспринимается черно-белым. Или оно становится темным вообще. Теперь представьте себе, насколько Бог участвует в нашей жизни. Да, Он всегда участвует. Мы не можем сказать, что Он не участвует, потому что Он вседержитель, Он держит все в своих руках, мы это понимаем. Но представьте себе, насколько мы пускаем Бога в свою жизнь. Потому что Он ведь не будет настаивать. Он оставляет за нами свободу. Так вот, по мере того, как мы пускаем Божий свет в свою жизнь, как этот Божий свет проливается на нашу жизнь, появляются краски, появляется это многоцветие, появляется смысл. И вот книга «Экклезиаст», она тоже такая. Это как день с переменчивой погодой. Конец 7 главы, 29 стих. Это вот такое солнце вышло, да, солнце появилось. И автор говорит: да, Бог сотворил человека правым или праведным, но человек пустился во всякие помыслы, человек согрешил. И это прямо вершина, это прямо понимание того, что происходит. В 12 главе, да, будет о смерти, и эта смерть придет ко всем, она придет к каждому. Только важно, чтобы мы при жизни служили Богу. Тогда и то, что будет дальше, и то, что будет после смерти, станет принципиально иным. И тут уже нет такой безнадеги, потому что мы открыли окна или мы позволили Божьему свету проникать в нашу жизнь, заполнить нашу жизнь. Такова, кстати говоря, была и жизнь самого Соломона. Да? В начале он обращается к Богу, он просит у Бога мудрости, и понятно почему. Потому что ему царствовать над Божьим народом, он чувствует себя совершенно к этому не готовым. Ну, то есть, опыта у него нет. Да, он мал для того, чтобы делать то, к чему ему Господь, его Господь призывает. Ему нужна мудрость. И он обращается к Богу. И вот этот солнечный свет, свет Божий заполняет его жизнь. И все здорово, и все нормально, все хорошо. Он царствует, и он свидетельствует. Помните, мы с вами говорили, когда о жизни Соломона, мы говорили о его свидетельстве о Боге в мирное время. И люди, представители других народов, приходят в Израиль, чтобы увидеть Божие дело, Божие действие. Вот это как раз то, что совершает Бог через Соломона. А дальше он постепенно уходит вот в этот свой эксперимент. И начинает искать удовольствие. Вы помните, мы говорили, он умножает богатство, он умножает лошадей, как символ военной мощи того времени. Он умножает жен сначала для того, чтобы, ну, типа, заключить мир с окружающими народами. Но ему не надо было таким образом заключать мир. Господь о нем заботился, ему все вот это так делать было не надо. А он это делает, якобы для того, чтобы заключить мир. А по большому счету, я думаю, ему было приятно. Но почему ему становилось приятно? Потому что постепенно вот этот Божий свет в жизни начинал блекнуть. То есть человек все меньше и меньше обращает внимание на Бога. И что-то мне как-то темно. И когда мне темно, так, а где фонарик? А чем вот это расцветить, эту жизнь? А фонарик неправильный, а это уже не тот свет. И что-то батарейки у фонариков кончаются. И он такой смотрит вокруг. Я вот это попробовал, я это попробовал, и это все суета. Но без Бога и правда действительно будет именно она, суета. И вот когда мы с вами сегодня вдруг начинаем ощущать такую суету, Есть важный вопрос. Иисус говорит: «Я свет миру». Да, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. То есть, если мы с Ним, мы не будем ходить во тьме. Вопрос. Действительно мы ищем Христа? Действительно мы имеем этот свет? Или мы продолжаем ходить во тьме? Когда мы погружаемся во тьму, на нас нахлынет вот это, да все суета и зачем, кому оно надо. Но потом Христос приходит и развеивает, рассеивает эту тьму. Вот это, как мне кажется, один из важных подходов как раз к книге «Екклесиаст» и к практическому восприятию книги, пониманию для собственной жизни и проповеди другим. Может ли человек сказать, да все суета, все утомление духа? Может. Но это некий показатель того, что происходит в этот момент в его духовной жизни. Пишет нам Лазарь из Воронежа. Слава Богу за вас. Да, слава Богу за его слово и за возможность это слово читать. Много суеты, а пользы мало, пишет Жанна. Разве что для тела, которое оказывается не вечным. Вот к этому и приходит Соломон. И знаете, какая штука? Ведь он прав. Ведь он действительно прав. И сейчас давайте скажу об этом. Я сейчас сидел, думал, сказать, не сказать. Я, как, наверное, по мне видно, люблю поесть. Да, вот хорошая пища. Вкусная пища. Нет, не хорошая. Вкусная пища. Мне это нравится. Но чем больше мне лет, тем больше возникает проблем. Ну, например, обалденная, роскошная, вкусная, жирная пища. Великолепно. Только что такая изжога-то вечером, а? Как бы вот такая бы пища, так и без изжоги. Вот почему вот так? Или другой вариант. Ладно, не жирная, а просто пища. Замечательно, круто. Но почему же через пару-тройку дней опять в магазин ехать надо? Да, или почему опять готовить надо? И ты понимаешь, что это удовольствие, оно временное. Оно пришло, и оно ушло. Зачем ради этого жить? Душа однозначно насыщается, когда мы работаем одновременно для себя и для Бога. Богоугодная работа, пишет нам Алексей. А когда мы работаем на дьявола, тогда и душа голодает. Правильно. Вот здесь как раз та ситуация, когда, помните, я говорил, ну, сложно просто провести такую дихотомию, да? Вот с одной стороны тело, с другой стороны душа. Потому что когда Бог действует в нас, ведь Он преобразует и тело, и душу. То, что Он делает, касается и тела, и души. Не получается просто взять и отделить одно от другого. Вот это как раз та аналогия со светом, которую я сегодня пытаюсь показать. Значит, быть порядочным человеком, это, конечно, хорошо, да, быть порядочным, все делать в меру, иметь чувство меры, не гневаться и прочее. Но вы понимаете, что без Христа самый порядочный человек будет ровно там же, где окажутся и самые негодяи. Он такой говорит, ну я же был порядочнее, чем этот негодяй. Да, конечно, но не оно определяет, а определяет Божий свет, который в жизни нашей есть. Интересно, а если сказать Соломону и беглому рабу Анисиму, что Бог любит их одинаково, то кто больше удивится? Вот это как раз, Наталья здесь пишет, как раз то, о чем я только что говорил. Значит, но Наталья увидела положительную сторону. Я-то, причем я сказал об этом, еще не прочитав комментарий от Натальи, сейчас смотрю, Наталья пишет. Наталья, мы с вами думаем в одном и том же направлении здесь. Вот как раз почему здорово таким образом вместе читать Библию. Смотрите, я говорил о том, что самый порядочный человек и самый жуткий, страшный преступник без Христа идут в одно и то же место. У них одна и та же участь. С другой же стороны, царь Соломон, один из царей Израиля, и беглый раб Анисим. И туда можно и других людей включить, да? И туда же Наталью Ражеву можно включить. И многих других, и меня можно включить. И мы люди, которые обрели, получили Божию любовь. При том, насколько мы разные. По-моему, Наталья в одном из прошлых эфиров нам писала: а что, если жить христианской жизнью не получается? Так, Наталья, вас как раз это и беспокоит, потому что вы живете христианской жизнью. Если бы Дух Святой вас не жил, если бы Бог своим Духом вас не жил, вам бы это было совершенно все равно. Оно вам не все равно. И вот тут возникает вопрос о Божьей милости. Это точно без Бога суета, пишет нам Ольга. Оборачиваешься, отопчешься на месте, не растешь, не живешь без Него. Это белка в колесе. Это конкретная белка в колесе. Кстати, сейчас скажу вещь, которая кого-то из вас удивит, но кому-то она знакома. Если это, скажем так, если нет присутствия Божия, если нет действия Божия, если нет обращения к Богу, то в колесе может быть и духовная жизнь. Потому что духовный – это не обязательно Дух Божий. Духовная, она ведь разная бывает. У человека есть дух, душа и тело, в конце концов. Да? Так вот, человек, который говорит: «Я всю жизнь ищу духовности. Я так уже искал ее искать, и устал ее искать, и тут ищу, и там ищу». И вот это постоянное стремление. «Послушай, ты приди ко Христу. Ты встань перед Ним на колени, хотя бы душой встань на колени, да, если не телом. Скажи Ему: Господи, я не хочу больше бегать, я не хочу больше искать духовности, я хочу прийти к Тебе. Господи, приди ко мне и найди меня». А так получается, человек, который имеет самые разные духовные опыты, именно во множественном числе, и ничто ему не помогает. А почему Екклесиасту посвящена целая книга, а про беглого раба Анисима так мало написано? Не знаю. Мне интересно, как у него жизнь сложилась. Есть по этому поводу предположение. Предполагают, что он был епископом. Мы до этого дойдем, будем об этом говорить. Ну, по крайней мере, в истории церкви известен лидер того времени, которого звали Анисим. Тот ли это Анисим, не тот? Ну, это вопрос. Вот. Но мы к этому с вами подойдем. «Кто как мудрый, кто понимает значение вещей», читаем мы в 8 главе. «Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Но мудрость, вы же помните, да? Мудрость – это от Бога. И мудрость – это одно из имен Иисуса Христа. Просветляется лицо. Это вот та аналогия со светом, который мы с вами уже приводили. 5 стих здесь же. «Соблюдающий заповедь», а заповедь в данном контексте – это закон. Закон, данный Богом через Моисея. «Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет. И как это будет? Кто скажет ему?» Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. «И нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасает нечестие нечестивого. Все это я видел, и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Вот опять мудрость просветляет. Веди себя правильно. Это хорошо. Но ничего, ну вот просто ничего не изменится, если это не будет, если не будет Божьего действия. Тут болезненная история, и она болезненна для христианина. Сейчас объясню, почему. Наверняка среди вас есть люди, в семье у которых или среди родственников которых либо нет верующих, либо очень мало верующих. И вот, ну раз уж мы тут про похороны говорим, и много говорим про похороны, вот такая история. Вы идете на похороны какого-то из своих родственников, и вы понимаете, что он прожил жизнь порядочного человека. Ну, то есть вам об этом не надо говорить. На похоронах звучат добрые слова, но они обычно звучат. Но в данном случае вы знаете, что они справедливы. Что действительно этот человек не делал другим зла, он прожил достойно и так далее. Теперь возникает вопрос. И вам этот вопрос могут даже задать. А если не зададут, то вы сами его себе зададите. А значит ли это, что вот этот человек, проживший порядочно, будет с Богом? И как христиане мы, конечно, скажем так, он может быть с Богом, если он покаялся, если он принял в сердце Иисуса Христа. Мы не знаем, возможно, с ним это произошло когда-то в жизни, может быть, в последний момент, может быть, не в последний момент. Есть все-таки надежда. Всегда хочется на это надеяться. Но иногда бывает, что ты такой говоришь, я хочу надеяться, однако никаких оснований для такой надежды в жизни этого человека у меня нет. Еще раз повторю, я знаю Божию милость, я надеюсь на Божию милость, но оснований для надежды в жизни этого человека у меня нет. И тут возникает большое искушение сказать, а может быть, Бог как-то посмотрит и скажет, какой он был хороший, какой он был добрый. Может быть, и все? Может быть, на этом основании будет его принятие? Но нет, не может такого быть. Потому что тогда смерть Иисуса Христа была бы не нужна. Зачем умирал Христос, если то же самое мог бы сделать человек без смерти Иисуса Христа? А кто определяет, человек с Богом или нет? Наталья, я говорю, мы с вами сегодня просто как будто вместе ведем программу, а я думаю, что Бог ведет ее. Да Бог определяет. Почему я сказал, что у меня нет оснований, да? У Бога они могут быть. Но не скатывайтесь к тому, что, к сожалению, сегодня популярно. Когда говорят, ну это же человек прожил нормально. Это же человек прожил всю жизнь по-доброму. Что ж вы к нему с Евангелием-то пристаете? Внимание! Иисус говорит, я путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через меня. Не через порядочность, не через какое-то такое moderation, да, вот это вот умеренность в жизни, а только через Христа. Потому что иначе мы начинаем подменять, мы начали бы под ним подменять Евангелие Христово Евангелием порядочного человека. И вот тогда получится суета. Пусть свет Христов осияет нашу жизнь. Тогда действительно будет это все иметь смысл. Боже, мы благодарим Тебя за то, что вся эта жизнь имеет смысл только в Тебе. И мы просим Тебя, дай нам нести этот смысл окружающим людям и не уходить в ту суету, которая началась бы без Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.